Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему.
После крещения Иисус был возведен духом в пустыню для испытания. Это своего рода духовная закалка, которую предстояло ему пройти, прежде чем он выйдет с проповедью к людям. 40-дневный пост при полном воздержании от пищи не был чем-то фантастическим для иудейской традиции. Так постился Моисей при получении божественного откровения на горе Синай. Так постились и другие пророки, например, Даниил, который таким образом готовил себя к пониманию смысла божественных видений. Смысл такого поста в предельной концентрации сил для обращения их к Богу, без привычных для обычной жизни развлечений и услад. Более того, даже в новейшее время творческие люди хорошо понимали, насколько противоположны друг другу сытость и чуткость. Так Винсент ван Гог однажды ответил своему брату Тео на вопрос, почему он так долго ничего не ест: «Когда я поем, я просто перестаю видеть этот желтый цвет». Понятно, что в таком критическом для жизни состоянии обостряются все чувства и раскрываются способности, ранее не проявлявшие себя. Переживание человеком Бога выходит на качественно новый уровень. Человек весь превращается в слух и зрение, он тонко ощущает то, что ранее казалось для него недоступным. Но для чего Иисусу необходимо было пройти через это горнило испытаний? Разве он без этого не был безгрешным, то есть устойчивым, не подверженным уклонению от праведной жизни? Было ли это искушение своего рода аттестацией, экзаменом на зрелость? Или все же это было прежде всего необходимое пространство времени молчания и осмысления того божественного гласа, который услышали все, который прозвучал во время крещения Иисуса на Иордане: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Что именно происходило с Иисусом в течение этих 40 дней пребывания в пустыне, мы не знаем. Это тайна сосредоточенного и глубокого общения человека Иисуса с Небесным Отцом, тайна взаимодействия друг с другом божественной природы и человеческого естества. Нам доступны лишь совсем краткие свидетельства евангелистов о тех трех важных приступах дьявола, которыми князь тьмы пытался овладеть душой Иисуса. Перед нами то, что впоследствии святые отцы назовут мысленной бранью, мысленной битвой. Понимая, что Иисус находится в критическом состоянии, дьявол вбрасывает ему мысль использовать богосыновство для удовлетворения требований тела и повелеть камням стать хлебами. Но Христос отбивает эту лукавую мысль цитатой из Второзакония: «Сам Иисус станет скоро евхаристическим хлебом, а эти круглые камни, так соблазнительно похожие на выпеченные хлебцы, пусть и дальше лежат на своем месте». Второй приступ вроде бы тоже благовидный предлог, проверить, а на самом ли деле Иисус – Сын Божий. Для этого дьявол предлагает в видении броситься вниз с крыши храма, но и здесь Иисус противостоит словами Священного Писания: «Не искушай Господа Бога твоего». Третья и последняя атака вполне закономерна. Искушение духовной властью. Кто перед этим устоит? Не тот ли, кто оказался столь сильным духом, имеет полное право стать хозяином вселенной? Стоит лишь признать власть дьявола над собой. Но и здесь Иисус непреклонен. «Отойди от меня, сатана!» Искушение Христа в пустыне учит нас прежде всего двум навыкам – внимательности и умению блокировать нападки мыслями из Слова Божия. Заметим, Иисус не вступает в диалог рассуждения. Он выставляет словно щит Слово Писания, по отношению к которому дьявол оказывается бессильным. Но сегодня мне особо хотелось бы обратить внимание на то, что без внимания ко всему, что появляется внутри нас, никакая мысленная брань невозможна. Потому что в таком случае мы уже капитулировали. Мы уже в плену навязанных нам мыслей, переживаний, ощущений. Вот почему первая заповедь, которую мы чаще всего читаем в творениях христианских подвижников, «внемли себе», то есть, говоря словами второзакония, «берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Для этого следует внимательно стоять на страже всего, что появляется внутри нас, и не спешить соглашаться даже с самыми кажущимися правильными мысленными интервенциями. Искушение Иисуса Христа в пустыне – один из интереснейших эпизодов евангельской истории. Казалось бы, а зачем вообще искушать Бога человека? Разве Он мог согрешить, даже теоретически? Рожденный бессеменно от пречистой девы, озаренный Духом Святым с первых мгновений жизни, засвидетельствованный как Сын Божий во время крещения на Иордане, где грех и где Иисус? И здесь мы подходим к очень тонкому моменту, необычайно важному для понимания смысла христианской веры. Иисуса Христа неспроста называют новым или вторым Адамом. Его задача – выполнить то, что провалил первый Адам, праотец рода человеческого. Мы хорошо помним из повествования книги «Бытия», как это произошло. В райском саду первые люди не устояли перед тройным соблазном – съесть запретный плод, узнать добро и зло и стать как боги. Если перевести этот соблазн на язык святоотеческой аскетики, мы получим искушение чревоугодием, тщеславием и гордыней. Дьявол, как мудрейший психолог, подставил такую ловушку первым людям, что они и сами не заметили, как в нее угодили. И теперь задача Иисуса – помочь всем потомкам Адама выбраться из этого капкана греха. Хорошо отработанная технология соблазна, на протяжении тысячелетий подтвердившая свою эффективность, не нуждается в изменениях. Каждого из нас дьявол искушает сначала соблазнами плотскими, потом переходит к душевным, и если мы устоим, начинается брань с духовными искушениями. Приступив к Иисусу, дьявол не сомневается в том, что этого, пусть и исключительного человека, ему также удастся сломить и подчинить себе. Ставки повышаются до предела. Простому человеку не стал бы дьявол предлагать превращать камни в хлебы, бросаться вниз с головокружительной высоты или поклоняться самому дьяволу ради всемирной власти. Но не тут-то было. На каждое предложение дьявола следует ответ из Писания, которым словно броней Иисус закрывается от проникновения искушения. Так зачем все же было необходимо, чтобы Христос был искушен, причем столь интенсивно? Ответ мы находим в послании апостола Павла к евреям. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемый помочь. Если бы безгрешная человеческая природа Христа осталась без искушений, совершенно такие же, каким подвергается всякий простой человек, он не оказался бы полноценно включенным в человеческую жизнь. Ребенок, воспитанный в элитной школе, никогда не видевший ни чужой боли, ни нищеты, ни злобы, ни насилия, столкнувшись однажды с этой негативной стороной жизни, растеряется и не будет понимать, как поступать, как жить дальше с этим. Я вспоминаю случай, когда на одной телепередаче, посвященной детям-беспризорникам, на пафосную речь одного крупного политика, десятилетний мальчик ответил, прямо смотря ему в глаза: «А ты жил под платформой на вокзале хотя бы полгода?» «Нет», — только и смог выдавить из себя ошалевший от такой наглости депутат. «Ну тогда ты ничего о жизни не знаешь», — решительно поставил свой диагноз беспризорник. «Тот, кто не находился в чужой шкуре, никогда не сможет понять, каково это – не иметь ни дома, ни еды и находиться в постоянном страхе от опасности быть обнаруженным, обворованным, униженным. И этому невозможно научиться ни из книжек, ни на университетской скамье. Тем более это относится ко Христу Спасителю, который, будучи чужд греха как такового, должен был привить человеческой природе сильнейший антидот к любому греху. Здесь можно привести сравнение с иммунной системой. Нахождение в совершенно стерильной обстановке ее дезориентирует и ослабляет. Проходя не теоретически, не со стороны, а изнутри, путем обычного человека, Христос прививает человечеству уникальный навык, которого был чужд мир после грехопадения – не поддаваться соблазнам, уметь им противостоять, действенно сопротивляться манящему греху. И теперь у нас, христиан, есть два мощных инструмента, благодаря которым никакое дьявольское искушение уже не опасно. Это прежде всего сам Христос, победивший соблазны, которого мы принимаем в таинстве причастия и тем самым приобщаемся к его умению не поддаваться греху. И второе – Священное Писание, которое мы вполне можем научиться отбивать навязчивые греховные помыслы, какими бы наглыми и раздутыми они ни представлялись. Помоги же нам, Господи, учиться у Тебя стойкости и мудрости в уклонении от всего дурного.
Герой античных мифов Геракл однажды чуть не оказался на грани провала. Древнегреческий богатырь по заданию трусливого царя Эврисфея отправился к титану Атласу за волшебными яблоками из сада Гесперид. Атлас согласился помочь Гераклу, но взамен попросил того подержать ненадолго, вместо себя небесный свод. Герой согласился, думая, что его огромных сил для этого хватит. В первый раз античный богатырь оказался перед столь трудной задачей. И если бы Атлас не вернулся вскоре, Геракл рухнул бы под тяжестью невыносимой ноши. В сегодняшнем евангельском чтении мы также встречаемся с ситуацией, когда представления о собственных возможностях разбиваются о действительность. Вот только в данном случае речь идет не о человеке, а о дьяволе. Предводитель злых духов, самый могущественный темный ангел, решает искусить Христа, перетянуть его на свою сторону и тем самым погубить. Дьявол выбирает для нападения, казалось бы, идеальный момент. Спаситель после принятия крещения от рук пророка Иоанна Предтечи удаляется в пустыню, где проводит в посте 40 дней и 40 ночей. Когда физические силы Бога-человека оказались истощены, ему и явился злой дух. Дьявол стал предлагать Христу совершить те или иные действия, которые, на первый взгляд, должны были подтвердить его, Христа, статус Мессии. Интересно, что сатана использовал для общения со Спасителем образы и цитаты из Священного Писания. Сначала дьявол предлагает Христу превратить камни в хлебы, фактически повторить ветхозаветный эпизод с манной небесной. Спаситель никогда не совершал чудес на показ, без практической нужды. И в этот раз он решительно отказывается от пустого знамения. Ведь рядом некого этими хлебами накормить. И отвечает сатане словами пророка Моисея: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Затем дьявол переносит Христа в Иерусалим и предлагает сброситься с крыши храма Соломона. Сатана цитирует при этом 90-й псалом, говоря, что спасителя должны от падения спасти ангелы. Таким образом, по мысли злого духа, Господь Иисус мог бы показать людям, что Он есть Мессия, Царь Израилев. И вновь в ответ звучат слова Моисея: «Не искушай Господа Бога твоего». Спаситель знает цену пустых чудес. Пару часов, может быть, дней, жители Иерусалима обсуждали бы его удивительное спасение, но затем продолжили бы жить, как жили прежде. Наступило время для третьего искушения, во время которого дьявол показал Христу царство мира и предложил Спасителю власть над ними. Господь Иисус в обмен должен был поклониться злому духу, признать его власть над собой. И вновь из уст Сына Божия мы слышим цитату из пророка Моисея: «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Этой фразой Спаситель дает дьяволу понять, что время его власти истекло, и напоминает, кому на самом деле принадлежит власть над миром. После этого сатана окончательно понял, что перед ним находится не просто пророк, а Сын Божий. Потому дьявол испугался и покинул Христа. Сегодняшнее Евангелие учит нас тому, что не нужно в общении с Богом лезть на рожон и требовать от него излишнего. Господь, как известно, гордым противится, а смиренным дает благодать. Если мы хотим быть в мире с Богом, то должны отказаться от самой мысли и использовать его в меркантильных целях, а жить, прислушиваясь к воле Господней и стараясь ее исполнять.
В только что прозвучавшем отрывке рассказывается о том, что происходит со Спасителем сразу после его крещения в водах Иордана. Он отправляется в пустыню, где постится 40 дней. По окончании этого срока ко Христу приступает сатана, чтобы искусить его. Зачем он это делает? Из Евангелия мы знаем, что при Иордане Иоанн публично объявил, что Иисус и есть долгожданный Мессия, Сын Божий. Он пришел для того, чтобы возглавить свой народ, даровать людям свое Царство Небесное. Но как именно он поведет людей за собой? Искушая Христа, лукавый пытается навязать Спасителю свою стратегию. Для начала он предлагает сделать из камней хлеб, то есть накормить людей. В самом широком смысле он предлагает Христу привлечь к себе последователей, обеспечив им комфортные условия существования. Кроме того, можно заручиться поддержкой окружающих, поразив взор человека. Ведь ничто не вызывает такого благоговения, как способность совершать разного рода чудеса. Наконец, людей можно объединить насильно, создать мировую империю, проявить себя как выдающийся политик, администратор, полководец. Иными словами, искушения, предложенные сатаной, это определенные механизмы воздействия на людей. И лукавый точно знает, что это может сработать. Ведь именно так он соблазнил прародителей в раю, заставил вожделеть плод с древа познания добра и зла, поразил их взор его красотой, пообещал величие и могущество, каким обладает только Бог. Другими словами, возбудил в них похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Однако Господь выбирает иной путь. Ему необходима преданность людей, основанная не на низменных влечениях и на страхе. Ему необходимо преданное человеческое сердце. Он ждет, что за ним пойдут не потому, что он великий экономист, чудотворец или правитель. Человек должен сделать это по своему свободному выбору, в ответ на жертвенную любовь Спасителя. Даже униженный, оплеванный, распятый на кресте Христос должен стать для людей Мессией и Богом. Соблазны, предложенные сатаной Христу, это вызовы, с которыми постоянно сталкивается и каждый из нас. Что мы ожидаем от Бога? Ждем от Него ответ на свою верность в комфортной жизни? Требуем у Него чудес, особой протекции и силы, которая позволит нам добиваться успеха? Или же мы готовы смиренно следовать за Ним, буквально вопреки всему, несмотря на все те испытания и скорби, которые выпадают на нашу долю? Следовать даже тогда, когда небеса, казалось бы, молчат и забыли о нас. Для учеников Спасителя Евангелие предлагает единственно возможный путь. Путь свободной жертвенной любви. Ведь только она способна победить смерть и открыть нам уже здесь, на земле, небесное царство Христа Спасителя.
После крещения Спаситель ведется духом в пустыню. Между центральным плоскогорьем Южной Палестины и Мертвым морем простирается мертвая безнадежная пустыня, называвшаяся Иешимон, то есть опустошение. Именно туда возведен был Иисус Христос для искушения от дьявола. Прежде чем мы приступим к изучению отрывка об искушении Христа, необходимо понять значение слова «искушать». В греческом языке это «пиразо». В русском оно употребляется прежде всего в смысле соблазнить кого-нибудь на злые деяния, совратить ко греху. Но это «пиразо» у греков имеет совершенно иной оттенок в своем значении. Оно скорее значит «испытать». Хороший пример об искушении, как испытании, мы читаем в 22 главе книги «Бытия», где речь идет о жертвоприношении Авраамом своего единственного сына Исаака. Бог искушал Авраама, испытывая его верность. Точно так же, как металл, прежде чем употребить его в дело, испытывается при напряжениях, намного превышающих степень, которую ему когда-либо придется выдержать. И когда мы говорим об искушении Иисуса Христа в пустыне, то должны понимать под этим испытание, которому подвергает себя наш Спаситель прежде своего общественного служения. Подвергая испытанию свою человеческую природу, Он, как всегда, и нам подает добрый пример, как на это указывает Ефимий Зигобен. Иисус передается после крещения Духу Святому и ведется им, куда повелит, и подводится в пустыню на борьбу с дьяволом. И ты после крещения не будь уже сам руководителем себя самого, но водись лучше Духом и не смущайся, попадая после крещения испытанием. Для того ты и вооружен, чтобы сражаться. И приступил к нему Искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Первое искушение состояло в том, чтобы обратить камень в хлеб. Искуситель как бы говорил: «Хочешь, чтобы люди последовали за тобой? Сотвори чудо, дай им материальное благо». Но Господь ответил на это цитатой из книги «Второзакония», которая другими словами означает: «Человек никогда не будет довольствоваться только одними материальными благами». В описании второго искушения мы находим Иисуса Христа, стоящим на крыле храма, где сходятся притвор Соломонов и царский притвор. Это было искушение поразить людей чем-то необычным. Но Спаситель ответил словами из книги «Второзакония»: «Не искушай Господа Бога твоего». Ведь Бог не фокусник и не стремится к сиюминутной сенсации. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Это искушение компромиссом. Дьявол как бы намекал: «Люди в моих руках, давай заключим сделку. Сделай небольшую уступку злу, и люди пойдут за тобой». Ответ Господа свелся к следующему. В битве со злом не может быть компромиссов, ибо сказано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Данное евангельское событие, дорогие братья и сестры, показывает нам, что искушения всегда соразмерны внутренней силе человека. Нас не одолевает искушение, например, обращать камни в хлеб по простой причине, что мы не способны это делать. Но любое искушение побеждается по примеру Спасителя силой воли, уединенной молитвой и постом. Помогай нам в этом, Господь.
Тогда Иисус возведен был духом в пустыню. Сим учит нас, что после крещения особенно надобно ожидать искушений. Отводится Духом Святым, ибо Он ничего не делал без Духа. Отводится же именно в пустыню, чтобы показать нам, что дьявол искушает нас тогда, когда видит, что мы одни и без помощи других. Поэтому нам не должно оставаться без совета и полагаться только на себя. Для искушения от дьявола. Дьявол называется так, то есть клеветником, потому что клеветал на Бога Адаму, когда сказал ему: «Бог завидует вам». Он и ныне клевещет на добродетель. И постившись, поститься, чтобы показать, что пост есть такое же сильное оружие против искушений и дьявола, как пресыщение служит источником всякого греха. 40 дней и 40 ночей. Поститься столько времени, сколько Моисей и Илья. А если бы дольше, то воплощение его показалось бы призрачным. Напоследок взалкал. Когда уступил природе, тогда и взалкал, чтобы алканием дать случай дьяволу подступить к себе и сразиться с собой, и таким образом поразить его и низложить, а нам даровать победу. И приступил к нему Искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Слышал этот разбойник голос с неба: «Сей есть Сын мой, Но вот видит, что он взалкал, и недоумевает, как может толкать Сын Божий, почему, желая удостовериться, искушает его. Словами, если ты Сын Божий, он льстит ему, надеясь тем что-нибудь выкрасть у него. Вопрос. Но что за грех было притворить камни в хлебы? Ответ. Знай, что послушаться дьявола в чем бы то ни было грех. Притом дьявол не сказал, да камень сей будет хлебом, но камни сии, желая вовлечь Христа в излишество, тогда как для голодного совершенно довольно и одного хлеба. Поэтому Христос и не послушал его. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Это свидетельство, заимствованное из Ветхого Завета. Именно так говорил Моисей. И евреи питались манною не как обыкновенным хлебом, поскольку она, по слову Господню, удовлетворяла всякой нужде их и заменяла все, чего бы кто ни захотел есть. Рыбы ли хотел иудей, яйца ли, сыр ли, молока ли, мясо ли, манна удовлетворяла всякому требованию вкуса его. Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыльях храма. Это была боковая часть храма, представлявшаяся крылом. Словами, если ты Сын Божий, хочет возбудить тщеславие. Я не верю голосу с неба, как бы так он говорит. Покажи мне, Сын ли ты Божий? Проклятый. Неужели потому, что он Сын Божий, ему должно было броситься вниз? Твоей жестокости свойственно низвергать беснующихся, а Богу спасать. А то, что написано «и на руках понесут тебя», написано не о Христе, но о святых, которые нуждаются в ангельской помощи. Христос же, как Бог, не нуждается в ней. Иисус сказал ему, написано так же, «не искушай Господа Бога твоего». Христос кротко отражает его, научая и нас побеждать демонов кротостью и смирением. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славы их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Некоторые под высокою горою разумеют страсть любостяжания, в которую дьявол старался вовлечь Иисуса, но неправильно. Нет, Господь не имел такого рода помыслов. Дьявол явился ему в чувственном виде, поэтому чувственно же показывал ему с горы и все царства, представляя их пред очами его в призраке, и сказал, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». По своей гордости он признает мир своей собственностью. Так и ныне он говорит любостяжательным, что они, поклоняясь ему, будут иметь все это. Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Господь разгневался на него, когда увидел, что он присваивает тебе то, что принадлежит единому Богу, и говорит «все это дам тебе, будто свое собственное». Познай отсюда, как полезно Писание. Господь им заградил уста врагу. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Господь победил три искушения – пресыщение, тщеславие и любостяжание. Это главные из страстей. Следовательно, кто победил их, тот тем удобнее преодолеет прочие. Поэтому и Лука говорит, и окончив все искушения, хотя победил только главные из них. Поэтому и ангелы служили ему, чтобы мы знали, что и нам после победы готовы будут служить ангелы, так как Христос все сие творил и показывал для нас, потому что Ему, как Богу, ангелы служат всегда.
Древняя христианская церковь объединяла людей разных национальностей и культур. С одной стороны, мультикультурность делала жизнь христианского сообщества первых веков нашей эры яркой и насыщенной. С другой стороны, в древней церкви имелись случаи конфликтов, особенно между бывшими язычниками и принявшими крещение иудеями. Евреи стремились навязать христианам и народцам свои представления о религии, что христианам из язычников необходимо соблюдать не только заповеди Нового Завета – но и постановления Завета Ветхого. В большинстве случаев особенности иудейской религиозности вызывали у христиан-неевреев отторжение. Христианская церковь являлась для бывших язычников местом, где им нет необходимости беспокоиться о тщательном соблюдении обрядов, на чем в частности настаивали христиане-евреи, ратовавшие за соблюдение обрезания, покоя в субботу и тщательное отношение к пище. Особое беспокойство, противостояние культур вызывало у апостола Павла, который проповедовал Христа и евреям, и язычникам. И те, и другие являлись для него важной составляющей новой христианской церкви, поэтому значительную часть своих сил Павлу приходилось тратить на то, чтобы примирить евреев и бывших язычников между собой во Христе. Теме примирения в христианстве людей разных культур апостол Павел уделил много внимания в послании к христианам города Эфес.
«Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истиною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие».
Апостол Павел посещал город Эфес дважды. Второй его визит в Эфес был прерван бунтом язычников. Тем не менее, Павел, в спешке Эфес покинувший, впоследствии искренне заботился о судьбе христианской общины, основанной им в этом городе. В послании к Эфесянам апостол Павел призывает их не обращать внимания, каким народам они принадлежат, сплотиться между собой и свидетельствовать о своей вере окружающим их нехристианам. Павел прямо свидетельствует о том, что недоброе отношение людей к христианству вызвано действиями дьявола. Христиане должны помнить, что настоящим их противником являются не враждебно настроенные люди, а демоны, которые всячески препятствуют распространению спасительной веры во Христа. Апостол Павел говорит Ефесянам о средствах борьбы со злом, которое приносит в мир дьявол. Во-первых, христианин должен жить по правде и праведности. Дьявол – отец всякой лжи, поэтому лучшим средством борьбы с ним является правда и жизнь по совести. Павел в прозвучавшем отрывке призывает христиан жить, прикрываясь щитом веры. Говоря о щите, он использует греческое слово «туреос». Так в древности назывались большие щиты, полностью закрывавшие воина. Туреофоры, то есть солдаты, носившие туреосы, выходили на поле боя почти без доспехов, надеясь защитить себя только своим щитом. Христианин, искренне верящий в Бога, будет надежно защищен своей верой, подобно туреофору с его большим щитом. Вера способна угасить зажженные стрелы искушений, испускаемых демонами. Шлем спасения, то есть память о подвиге Христа и Царстве Божием, которое Он открыл людям, не менее сильно помогает христианину переносить испытания. Священное Писание, следование ему, апостол Павел считает еще одним элементом защиты христианина от зла, живущего в мире. Соединив в своей жизни веру, память о Боге, добродетельную жизнь, любовь к чтению Библии, христианин сможет благополучно достигнуть Царствия Божия, место вечной радости и счастья.
С этим довольно непросто смириться, это весьма непросто понять, но путь христианина – это путь воина. Следование за Христом не подразумевает нейтралитета и отказа от ведения боевых действий. Нейтралитет означает поражение, то же самое означает и отказ от борьбы. Но с кем мы воюем? Кто тот враг, война с которым неизбежна? Апостол Павел дает ответ. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. С христианской точки зрения, само слово «враг» может быть применено к человеку лишь отчасти, а истинные враги, враги в полном смысле этого слова, духи злобы поднебесной. Если для среднестатистического человека это не вполне очевидно, то святые понимали это очень хорошо. Для примера можно вспомнить историю, которая произошла со святителем Петром, митрополитом Московским. Своей кульминацией эта история достигла в Переславле-Залесском. Именно здесь состоялся суд над святителем Петром. Причиной суда послужила кляузу на святого, которая была направлена в адрес константинопольского патриарха Афанасия тверским епископом Андреем. О содержании этой кляузы можно лишь догадываться. Впрочем, возможно, что существуют исторические источники, которые говорят о сути поклепа, но жития святого митрополита ничего об этом не упоминают. Патриарх Афанасий после получения жалобы не стал принимать каких-либо решений без проведения следственных действий и направил в Россию своих представителей для того, чтобы они разобрались совсем на месте. Был создан весьма представительный собор, на нем были архиереи, князья, наиболее авторитетные священники и игумены. Исторические свидетельства едины. Святитель Петр не стал как-либо препятствовать работе суда. Он не выстраивал какую-либо линию защиты, а принял все так, как подобает христианину, с глубоким смирением. Сохранились его слова, в которых он говорит, что он ничем не лучше пророка Ионы, и если из-за меня такое волнение, то извергните меня из среды себя. Суд внимательно исследовал все материалы, провел опрос свидетелей и пришел к выводу, что направленный патриарху поклеп не имеет под собой оснований. Более того, суду удалось установить и автора кляузы, епископа Тверского Андрея. Согласно церковным правилам, тот, кто обвиняет клирика в чем-либо, в том случае, если это обвинение ложно, должен сам подвергнуться тому наказанию, которое предполагает вина преступления. Епископ Андрей должен был быть наказан, но за него заступился святитель Петр. Он сказал так: «Мир тебе, чадо! Ты невиновен в всем, но древний завистник рода человеческого дьявола. Отныне блюдись лжи, а прошедшее да простит тебе Бог». Собственно, именно так чаще всего и действуют духи злобы поднебесной. Через людей. Люди – лишь орудия. Нам стоит об этом помнить. Помнить, что каждый из нас может стать таким орудием. А потому-то и надо принять то всеоружие Божие, которое детально описывает апостол Павел в сегодняшнем апостольском отрывке.
Современное развитие медицины и науки в целом делает жизнь нашего тела более прозрачной и очевидной. Одним из следствий этого процесса оказывается стремление многих людей укрепить здоровье и защитить себя. Когда-то для людей настолько же очевидной была жизнь духовная и духовное здоровье. Многие ли из нас о нем задумываются? Можно сказать, что эти очевидности в нашем сознании поменялись местами. Итак, в сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол описывает жизнь христианина как жизнь воина. Казалось бы, христианство – мирная религия, причем здесь войны, при том, что она мирная в отношении людей, но не мирная по отношению к злу, в каких бы формах оно ни проявлялось. Христиане – воины в той войне, которая вовсе не очевидна, но от этого не менее реальна. Как считается, апостол писал послание к Ефесянам в узах, то есть в римской тюрьме. Как и в любой другой тюрьме, для человека было бы свойственно ощущать свое бессилие. Но Павел необычный человек. Он ученик того, кто победил, даже будучи распят на кресте. Поэтому для него свойственно думать не только о внешних вещах, о внешней победе и внешней свободе. Апостол понимает, что внешние обстоятельства могут быть разными. Они далеко не всегда от тебя зависят. Как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Но внутреннее состояние всегда в твоих руках. Мы часто употребляем фразу «внутренний мир». Но попробуем посмотреть на слово «мир» в другом смысле. И получится, что на самом деле у большинства из нас никакого внутреннего мира нет. Есть внутренняя война. А раз война, мы должны быть к ней готовы. И самое главное, должны стремиться к миру. Мы видим апостола в тюрьме, внешне бессильным, но внутренне он очень силен. Источник этой внутренней силы он описывает так. «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Наше усилие, если оно совершается с верой, усиливается Богом многократно. Но усилие это направлено не против ближних, но против козней дьявольских. В них, в этих кознях, в том, что мы им поддаемся, апостол и видит корень проблемы. Дело не в людях из плоти и крови. Дело в грехе, который их разделяет. Значит, стремление к настоящему, внутреннему и внешнему миру возможно только через войну с грехом, с теми, кто его провоцирует. Оружие для этой войны нам подает Бог. И оно, как всегда, особенное. Не такое, к какому привык современный мир. Ведь пояс, которым нам надо подпоясаться, это истина. А броня – это праведная жизнь. Обувь – мирный настрой. Щит – вера. А шлем – спасение. Заметим, что все перечисленное апостолом – это средство защиты, экипировка. И единственное оружие в собственном смысле слова – это меч, но и он, как Слово Божие, носит духовный характер. Как часто в последнее время мы видим христиан, которые действуют несвойственными им методами, которые готовы взяться за настоящее оружие и вступить в настоящую войну. Конечно, случается в жизни всякое, но мы всегда должны помнить, что плоды победы внешней только тогда будут полезны, когда совершится победа внутреннее.
Отрывок, который мы сейчас услышали, как и все послание к Ефесянам, судя по всему, написан апостолом Павлом в тюрьме. Это может показаться чем-то несущественным, но если мы припомним, что он не был нарушителем закона, а вел жизнь праведную и благочестивую, его текст нас просто поразит. Наверное, всякий может припомнить историю из своей жизни, в которой он был невиновен и пострадал из-за несправедливого указания других людей. Кого мы при этом обычно обвиняем? Естественно, тех, из-за кого терпим наказание. Хуже того, нередко, даже прекрасно понимая, что мы виновны, мы начинаем оправдываться сами и обвиняем других. Но как же поступает апостол? Он никого ни в чем не обвиняет. Ни тех первосвященников и книжников, которые были виновны в убийстве Христа, ни тех из них, кто был виновен в его собственных проблемах. Хотя уж он, по нашим меркам, вполне имел право это делать. Но он пишет совершенно о другом. Сидя в тюрьме и будучи совершенно бессилен что-либо изменить, он буквально создает гимн силе Божией, все побеждающей. Для язычников древности было вполне естественно думать, что если ты проиграл, значит твои боги слабее. Да и каждый из нас не начинает ли сомневаться и унывать, как только попадает в трудную ситуацию? Но апостол не обвиняет и Бога. Напротив, еще больше задумывается о его силе и торжестве. Понимая, что не у всякого христианина хватит веры правильно относиться к испытаниям, которые выпадают на его долю, апостол подчеркивает, наша брань не против плоти и крови. То есть в идеале христианин никогда не борется с другими людьми, но с духами злобы. И не только с теми из них, кто может быть назван демонами, но и со своей собственной злобой, со своими собственными страстями. Значит ли это, что апостол никогда не считал никого из людей виновным в каком-либо зле? Конечно, нет. Мы можем вспомнить, как в самых разных посланиях он указывает на неправоту иудействующих или самих учеников, которые совершают те или иные грехи. Однако он, даже обличая их, не осознает свою деятельность как борьбу против них. Нет, христианин борется против зла, но не против человека. И даже люди, которые выбирали сторону зла, не могли до конца стать злом, потому что в глубине души сохраняли способность покаяния. Итак, смотря на воина, к которому он прикован, апостол представляет своих учеников воинами духовными. Так, например, они одеты не в простую броню, но в броню праведности. Как железная броня должна сделать человека недоступным для нападения, так же для духовного и нравственного нападения он становится недоступным, когда дела его праведны. Известно, что иногда окружающие могут выдвигать обвинения на ложных основаниях, но перед Богом и совестью праведный человек в любом случае будет чист. Как пояс воина делает его собранным, подтянутым, способным к оперативным действиям, христианина внутренне собирает истина. Ориентируясь на нее, человек оказывается способен совершать правильный выбор в самых сложных ситуациях. При этом важно, что для апостола христианин – это не тот, кто, будучи воином духовным, нападает на людей. Совсем наоборот. Он миротворец, потому что обут в готовность благовествовать мир. Ему не просто на этом пути, но доверие к Богу, надежда на Его любовь и спасение позволяют все преодолеть.
В только что прозвучавшем отрывке мы встречаем две важные мысли, значимые для всякого, кто считает себя последователем Иисуса Христа. Во-первых, апостол Павел сравнивает христианина с воином. Как любой солдат должен иметь необходимую для выполнения боевых задач экипировку, так ее должен иметь и ученик Спасителя. Однако, речь идет не о вполне привычных воинских атрибутах защиты и нападения. Апостол говорит о духовных качествах, которые должен приобрести человек. Его поясом, портупеей, должна стать любовь к истине, броней – праведный образ жизни, обувью – готовность своим поведением свидетельствовать о Евангелии, щитом – вера в Бога, доверие Ему, шлемом – желание спасти свою душу для вечности, наконец, мечом – Слово Божие, то есть благодать, которая будет жить в его сердце. Такие сравнения далеко не случайны. Жизнь настоящего солдата связана с постоянным дискомфортом. Ему приходится жертвовать собой, своим удобством, пренебрегать личными желаниями и интересами ради исполнения долга. Точно в таком же состоянии находится и тот, кто действительно старается следовать евангельским заповедям. Ведь суть подлинного христианства сводится к одному – это отказ от себя ради ближнего, способность и навык отдавать то, что для тебя дорого и ценно. Вторая важная мысль, которая содержится в прозвучавшем отрывке – мысль о том, что та война, которую должен вести последователь Христа, это не война против плоти и крови, то есть не война против людей. В первую очередь, это война против духов злобы. Это, конечно, не означает, что Павел призывает нас к занятию разного рода экзорцизмами. Он хочет сказать о том, что порой у верующего человека появляется огромный соблазн доказывать себе самому и демонстрировать окружающим свою веру, вступая в конфликт с людьми, назначая их на роль врагов истины. Почему так происходит? Так уж устроен человек. Выполняя какое-то механическое действие, видя его результат, получая внешнюю поддержку и одобрение, мы испытываем внутреннее удовлетворение. И часто это удовлетворение ошибочно считаем наградой от Бога за проделанную работу. Именно поэтому воины со всей Европы с таким воодушевлением шли в печально известные крестовые походы, а инквизиторы с таким остервенением преследовали инакомыслящих. Однако, по словам апостола Павла, в духовной жизни должно быть все устроено иначе. Вся наша энергия должна быть направлена на борьбу с самим собой и на развитие в первую очередь у себя самого определенных качеств. Да, такая работа очень тяжелая, так как эффект от нее заметен не сразу, и она совершенно неприметна для окружающих. Но потому она и называется подвигом, так как требует намного больше героизма и мужества, чем открытое противостояние людям. А потому будем стараться именно подобным образом организовывать свою жизнь. И пусть она будет скрыта от посторонних глаз и совершаться вопреки всему. Главное, чтобы о ней знал Бог.
В Римской империи христианство долгое время соседствовало с язычеством. Даже в V веке, который стал временем расцвета для православного богословия, христиан в империи было не более 30% от общего количества населения. Что ж говорить про первый век, когда учение Христа распространялось по территориям Рима апостолами и встречало подчас жуткое сопротивление со стороны идолопоклонников. В особенности сильной языческая оппозиция была в Эфесе, где издавна существовал культ Артемиды, античной богини плодородия. Храм Артемиды, который считался одним из семи чудес света, днем представлял собой место для жертвоприношений и народных собраний. Ночью же здесь происходили жуткие мистерии, наполненные зловещими обрядами. Тогдашнему жителю Эфеса было трудно исповедовать христианство. Городской клад был сформирован и подчинен культу Артемиды. Однако то, что невозможно человеку, возможно Богу. Когда апостол Павел прибыл впервые в Эфес и начал проповедовать, оказалось, что многие из жителей рады принять Христа и отказаться от прежней веры. Так появилась местная церковь, укреплением которой стал иной апостол Тимофей, ближайший ученик Павла. Тем не менее, язычество было сильно и привлекательно. Когда Павел уехал из Эфеса, некоторые христиане расслабились и начали возвращаться к прежним обычаям. Узнав об этом, апостол, уже находясь в римской тюрьме, направил эфесянам послание. В нем он прямо говорит, что бороться с силами зла можно только духовными средствами. Причем начинать надо с себя. Молитвой, постом, добрыми делами мы побеждаем грех внутри нас. При этом наше благочестие самым добрым образом влияет на мир вокруг. Люди видят, как благотворно христианская вера действует на человека и сами начинают хотеть узнать больше о Христе и его учении. Павел в сегодняшнем послании говорит также о врагах. Врагами христиан он считает не людей, а злых духов, бесов. Именно они стараются ввести наш мир в хаос, разрушить все доброе и светлое вокруг нас. Бесы, бывает, напрямую повелевают людьми, поддавшимися страстям и порокам. Апостол призывает не вредить этим несчастным. Великое горе стать пленником злых сил. Павел вновь и вновь напоминает, что бороться надо не с людьми, а с источником зла, дьяволом. Победить же его возможно только добром, не только внешними поступками, но прежде всего внутренней работой над собой.